Раз, 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 раз. Так, в итоге на что мы пишем? Какая табличка, петличка? На что мы пишем?
Мы пишем звук отдельно, а в камеру пишем видео.
Потому что что? Потому что звук в камере сломался?
Ну, что-то там сбилось. Я у Дивендера сегодня консультируюсь.
Так можешь просто включить, выключить камеру?
Да,
правда. И что? И просто не дает звук вообще?
Да, индикатор вообще не показывает. Записывай звук.
А в меню ты заходил?
Я не вообще
очень спрашиваю. Вот в эту камеру мы транслируем, да?
Да, телеграм.
Шикришна Чайтанна, пожалуйста. Дорогие друзья, сегодня с вами Вадут вас приветствует. Мы обсудим очень важную тему, которая популярна в современной культуре, в различных фильмах, играх, в интернете. Тема «Аватар». Мы все знаем фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона, в котором одна личность перевоплощается в другую, переносит в другую свое сознание, принимает другой облик для определенных задач. То же самое в компьютерных играх. Мы создаем своего цифрового аватара. И на санскрите обозначает аватар тот, кто нисходит, или тот, кто проявляется. Как вы понимаете, и в том и в другом случае, как в фильме, так и в компьютере, аватар создается для определенных целей и задач. Например, если мы хотим присутствовать в компьютере, мы создаем свой образ, и этот образ создается в соответствии с тем, как бы мы хотели себя проявить. Или, например, более простой пример, когда мы хотим пойти играть в футбол, мы одеваем на себя футбольный костюм и проявляем свой образ спортсмена. Или в офисе мы проявляем свой образ бизнесмена, сотрудника в костюме, в галстуке. Дома, например, мы расслаблены, у нас образ отдыхающего. Эти образы совершенно разные в зависимости от того, что мы делаем. Поэтому веды описывают, что Бог – источник всего, создатель всего, также имеет множество разных аватаров, которые, подобно тому, как одна свечка зажигает тысячу других, также Господь проявляет множество различных аватаров, различных проявлений для разных задач. И в целом веды классифицируют 6 типов образов аватаров, из которых самый интересный – это парипурна, самый полный аватар, или аватария, источник всех аватаров. И веды описывают этот источник как Кришна. Почему? Потому что Кришна – это принцип красоты, гармонии и совершенства. То есть источник всего бытия, Бог в высшей степени прекрасен и совершенен. Поэтому слово Кришна на санскрите обозначает тот, кто очаровывает или покоряет все своей красотой. Потому что часто люди говорят, красота управляет миром, но какая красота, в каком образе, в какой форме, они об этом не говорят. И поэтому, соответственно, слово «Кришна» обозначает тот, кто обладает невероятной красотой, притягательностью и способностью вступать в отношения. Но у него есть также другие аватары для разных целей. Одна из форм пришествия аватаров – это восстановление духовных принципов. И поэтому такой аватар, как Рама, или Парашурама, или Будда, являются очень известными аватарами, в особенности Будда. Почему? Потому что Будда приходит в образе учителя. Это как бы Бог, который принимает образ учителя и учит людей состраданию, медитации и принципам ненасилия и дхармы, духовности. Поэтому Будда – это частичное воплощение Кришны в образе аватара любви и сострадания, который приходит, чтобы отменить старые религиозные догмы и дать людям способность работать над своими внутренними качествами. Да, поэтому Будда не делает акцент на духовной реальности. Он говорит, что не существует ничего материального. Да, то есть он объясняет людям, что материя – это виртуальная реальность. Да. Постарайтесь выйти из этой виртуальной игры. За счет чего? За счет практики медитации, за счет освоения качеств, которые сделают вас более качественным игроком. Он также рассказывает про карму. И фактически его учение – это учение вед. Единственное, что Будда делает, это отвергает ведические догмы, которые устарели на тот момент, время его прихода. Но есть также другие аватары, такие как Парашурама. Он приходит, чтобы сражаться с кшатриями, с злонамеренными царями, освободить землю от гнета, можно сказать, пиратских группировок кшатриев, которые ничего не производят, только захватывают власть и враждуют между собой. И тогда Парашурама принимает образ монаха, великого воина, и один сражается с армией кшатриев, побеждая их. Безусловно, все аватары проявляют невероятные качества. И также существуют разные аватары, которые, по сути дела, являются душами, но получают особую энергию Бога. Пример – это Христос. Веды считают, что такие личности, как Христос, которые приносят большие учения, тоже являются аватарами Бога. Но в данный момент частичными аватарами. Они проявляют его качество так же, как Будда, в качестве учителя или пророка, или Арджуна, который сражался на поле битвы с Курукшетрой вместе с Кришной, и он также проявил аватар великого героя. То есть сам Кришна говорит: «Я наделил тебя всеми необходимыми качествами». И таким образом великие души этого мира – это души, которые отчасти наделены определенными божественными качествами. Поэтому слово «аватар», безусловно, в ведической и духовной науке имеет огромное значение и множество значений. Да? Но теперь давайте разберемся немножко поэтапно. Итак, Бог существует в своем бесконечном духовном образе. Его изначальная форма Кришны, мы уже говорили о том, что это красота и гармония. Но дальше он не может быть один, ему нужно проявиться в другие начала. Таким образом, Кришна проявляется в Балараму, это его как бы брат, это тоже его аватар. И этот Баларама помогает Кришне в его играх, в его деяниях. В свою очередь, Баларама создает все духовные и материальные миры. И слово Баларама, Бала – это сила. То есть как бы царь наделяет всей силой и властью премьер-министра. И премьер-министр полностью отвечает, так сказать, действуя за желание царя. Премьер-министр берет на себя управление. И таким образом премьер-министр является представителем царя. Да? Царь может повелевать, а премьер-министр совершает действия. И также Кришна и Баларама распространяются в разные формы. И из Баларамы исходит весь мир, все живые существа. И также Баларама считается изначальным учителем всех. Кому-то может это показаться сложно, но логика очень простая. Эту логику можно проследить в любом правительстве, да, в любой компании. Кто-то наделяется какими-то полномочиями. И в армии, например, генерал наделяется определенными полномочиями. Генерал – это тоже солдат, но полномочия заставляют его управлять огромной армией. Таким образом, мы видим, что сила и сознание проявляются через разных личностей, через разные задачи, разный функционал. И в этом смысле наука о аватарах, она описана в древних ведах. И она достаточно сложная, но мы можем для себя в сегодняшнем занятии просто понять то, что Бог является безграничным проявлением всего. И в какой-то степени мы с вами тоже, до какой-то степени, аватары Бога. То есть мы созданы по его образу и подобию. Мы также отличаемся свободой воли, определенной свободой воли, не полной свободой воли. Мы также обладаем духовными качествами. Мы как души, вечные живые существа, а также как вечный Бог. Но сегодня в нашем состоянии забвения, в состоянии материи, в нашем виртуальном состоянии, мы утеряли эту память и знания. Поэтому каким образом мы можем восстановить эту память и знания? Мы начинаем думать об этом, мыслить об этом, рассматривать мир в совершенно разных перспективах. Если раньше нам казалось, что Бог где-то там, далеко, может быть, Он есть, может быть, Его нет, я появился от обезьяны, значит, я стал лучше, чем обезьяна, значит, я могу повелевать всеми другими, кто менее совершенен, чем я. Тогда в таком атеистическом, материалистическом умонастроении мы вряд ли сможем постичь свою глубокую природу. Но если мы изменим точку зрения на реальность, если мы поймем, что мы часть красоты и гармонии, мы часть бессмертного, мы часть божественного, хотя маленькая часть, но тем не менее Мы обладаем всеми правами, как сын царя является принцем, так же и мы, как дети Бога, являемся наследниками его бесконечных сокровищ, любви, гармонии, вечной жизни. Но сейчас, в нашем состоянии, мы вошли в этот материальный мир, в свои образы, физические тела, физических аватаров, которые управляются нашим сознанием. И мы в этом мире пытаемся каким-то образом обрести счастье. Хотя этот мир, как компьютерная игра, не создан для счастья или горя. Он создан для того, чтобы мы получали опыт. Это очень важно понять. Иначе в противном случае мы всегда будем привязаны к идее добра и зла. Но добро и зло в игре – это часть геймплея. Это для того, чтобы мы сделали свой выбор в сторону добра. И мало того, что сделав выбор в сторону добра, наше добро осталось не виртуальным, а подлинным. Чтобы мы обрели подлинные качества, подлинную духовную любовь, подлинное духовное сострадание и качество красоты, любви и бессмертия. В этом состоит мистерия как бы божественного плана. И нужно помнить, что Бог пребывает везде, но особо комфортно Он пребывает со своими преданными в духовном мире. И когда приходит время спасти Вселенную, помочь Вселенную, как великий программист, создатель игры, он сам вмешивается. Но каким образом он вмешивается? Он не пытается менять условия игры. Он не сходит в эту игру и участвует в ней на правах игрока. Но при этом он как аватар, как Всевышний, имеет особые полномочия, особые правила, особую силу. И он устанавливает новые принципы, потому что время от времени все игроки забывают о смысле игры. Они заигрываются ради каких-то временных, бренных целей. И таким образом, чтобы гармонизировать свою игру, свое великое творение, Господь в образе аватара приходит и являет такие деяния, как Рама или Кришна, или другие аватары. И эти аватары описываются в различных священных писаниях, в различных текстах. Он также уполномачивает определенных святых или определенных личностей в определенное время действовать от его имени. И таким образом мы можем увидеть, что существуют очень мощные пророки, очень мощные святые, великие личности, которые совершают невероятные вещи, которые нам кажутся нечеловеческие вещи, только потому что они наделены этой особой силой, особым талантом, особой волей, особыми качествами. Поэтому для того, чтобы понять всю эту природу божественной игры, божественного деяния и того, кто такой аватар, мы должны посмотреть на эту картину не глазами материалиста, который обладает ограниченным сознанием, ограниченным телом, ограниченным временем пребывания, а с точки зрения вед, с точки зрения вечности, красоты, гармонии, бессмертия, вечности творения, вечности души, вечности Бога и вечности его игр и деяний. Дело в том, что когда люди рассуждают о Боге, в лучшем случае они применяют к этому понятию Бог свои материалистические, крайне ограниченные идеи. Мы ограничены временем, пространством, мы ограничены мышлением, мы ограничены образованием, знанием, мы ограничены представлениями о себе, и мы хотим в таком состоянии получить откровение или понимание безграничного. Это невозможно. Поэтому веды говорят, что понимание высшего мира приходит сверху через медитацию, через осмысление этих очень простых идей. А не думайте, что просто прослушав какую-то лекцию, вы сразу все поняли. Нет. Прослушав какую-то информацию, мы получаем всего лишь навсего идею. И если эта идея, она входит в наше сознание, в наше подсознание, соединяется с нашим внутренним «я», тогда эта идея начинает расти в нас, если мы уделяем ей время и внимание. Да? То есть, по сути дела, все, что мы в своей жизни культивируем, это начинает действовать вокруг нас по принципу сознания. Например, если мы уделяем время работе, то как бы работа расширяет наши перспективы. Если мы уделяем время здоровью, физическим упражнениям регулярно, то эта часть нашего «я» начинает проявляться, мы начинаем себя лучше чувствовать, увереннее, стабильно тренироваться, и через какое-то время мы видим ощутимые результаты. Если мы начинаем уделять время сознанию, медитации, самой главной цели жизни человека, постижения Бога, то это тоже постепенно будет входить, станет частью нашего сознания. Но это не значит, что там, первый раз, посетив какой-то бизнес-урок, мы сразу стали великим бизнесменом, или узнав что-то о спортивном зале, о тренировках, мы тут же стали олимпийским чемпионом. Нет, это говорит о том, что если идея понимания того, кто такой Бог, как проявляются его аватары, а у него множество разных аватаров. Есть аватары, которые играют разные деяния, есть аватары, которые занимаются разными функциями, такими как поддержание, уничтожение, разрушение Вселенной, да, создание. Есть аватары, которые нисходят в разное время, в разных мирах. Есть аватары, которые вечно поддерживают духовный мир. И таким образом мы увидим, что наука о аватарах – это целая огромная наука, постичь которую может только человек, обладая неким духовным сознанием или тем сознанием, которое его наделил высший мир. И возникает вопрос, почему кого-то высший мир должен наделить сознанием, а кого-то должен, наоборот, обделить? Почему одни обладают духовным видением, а другие не обладают духовным видением? И это зависит от желаний человека, от его духовной удачи, безусловно, от его общения. Сейчас мы с вами общаемся на эту тему. Я не навязываю вам какие-то идеи, я предлагаю вам точку зрения вед. Это не то, что придумал я, как какой-то там автор канала там, или писатель-фантаст. Это вполне основанная теория, которой пользуются многие ведические духовные школы, и в том числе и школы буддизма, на протяжении многих-многих сотен тысяч лет. Столько, сколько существует человечество и религия, столько существует наука об аватарах. Но сегодня, чтобы понять эту науку об аватарах, мы приводим очень простые, но понятные нам принципы. Например, цифровой аватар. Да? 10 лет тому назад, если бы я сказал кому-то про цифрового аватара, он что-то мог бы понять и сказать, ну, до этого еще далеко. 20 лет тому назад, скорее всего, это было бы сложно. 100 лет тому назад люди бы подумали, что я писатель-фантаст. И тем не менее, сегодня с вами мы прекрасно понимаем, что с помощью искусственного интеллекта скоро у каждого человека будет свой цифровой аватар, наделенный определенными функциями. Это говорит о том, что у нас тоже существует перспектива быть не просто аватаром, а быть самим собой, личностью. Сейчас в этом материальном мире, в материи, мы действуем как цифровые аватары. Мы думаем, я Джон, я Иван, я Маша, я Мэри, я американец, я русский, я китаец, я латиноамериканец. Мы рассматриваем себя только как временного аватара в мире материи. Никто из нас не думает, я вечная духовная душа. Я постоянно связан с миром бессмертия, красоты и гармонии. Я связан с Богом, который проявляется во множестве аватаров. И значит, у меня тоже есть множество проявлений. Я имею разные грани своего «я», но я не до конца не понимаю свою целостность, свою глубокую духовную природу. И таким образом, если мы начнем практиковать бхакти-йогу, то постепенно мы выйдем из-под влияния своих временных аватаров и придем к себе как к источнику. То же самое с Богом. Мы будем рассматривать Бога как источник, и мы увидим, что у него множество аватаров. И это не будет нас смущать. Обычно люди говорят, монотеизм, Бог один. Да, он один, но многогранен. Один иудейский мистик прочитал такую молитву: «Нет, нет никого, кроме Бога одного». «Нет, нет никого, кроме Бога одного». И все его последователи стали плясать только от одной идеи, что есть только один Бог. Но дальше я бы задал этому мистику вопрос. Если нет никого, кроме Бога одного, а кто вы, кто я? И тогда вы должны сказать, я тоже Бог, и ты тоже Бог. Но я бы задал вопрос, вы создали этот мир? Вы являетесь источником красоты и блаженства? И тогда, если бы этот человек был бы честным, он сказал, нет, значит, вы маленькая частичка Бога. Значит, если нет-нет никого, кроме Бога одного, то в этом Боге существует все, и материальные, и духовные вселенные, и все живые существа, и бесконечные планы бытия. И кто-то может сказать, как это возможно? И я дам вам очень простые примеры. Смотрите, например, в человеке находится огромное количество бифидобактерий. Те бифидобактерии, которые живут у меня в кишечнике, считают, что это вообще отдельная вселенная. Они даже не могут представить, что когда я вкушаю пищу, я кормлю себя, а не их. Потому что они получают часть энергии, часть пищи, переваривая ее. Далее, у них вряд ли есть представление о моих желаниях, о моей личной природе, о моих друзьях, о моих деяниях, потому что эти бактерии существуют на своем уровне. И, например, в мужчине миллиарды сперматозоидов, миллиарды душ. Гипотетически, любой мужчина может стать отцом миллиарда живых существ. Как так, что во мне живут миллиарды таких, как я? И это простой урок биологии, друзья. Это даже не духовное понимание. Но чем отличается материалистическая наука от духовной науки? Что материалистическая наука имеет крайне узкое, ограниченное восприятие этих тем. Да? Например, что человек подобен Вселенной, что у нас тоже есть огонь, вода, воздух. Да? Что у нас тоже есть живые существа. В моем теле есть жизнь. Есть огромное количество живых клеток, паразитов, бактерий. И все это часть моего микрокосмоса, макрокосмоса. Да? Нам очень трудно понять эти реалии, хотя это очевидно, любой как бы, доктор, любой анализ подскажет вам, что только в вашем моче или испражнениях находится огромное количество живых существ, бактерий и прочее, прочее, прочее. Поэтому, понимая то, что мы также являемся микроскопическими живыми существами в этой Вселенной, а Бог творит множество миллиардов Вселенных, бесконечное количество Вселенных, и он также имеет бесконечное количество духовных вселенных, и он также бесконечен, нам очень трудно это осознать. Мы хватаемся за голову и говорим, это невозможно, вот эта маленькая голова, она вот-вот должна взорваться. Но если мы будем рассматривать это не через нашу, как бы маленький микропроцессор, который дымится, а через наше сердце, через душу, которая безгранична, то все встает на свои места. Например, в одной семечке дерева, если я отдам космонавту и скажу, ты хочешь полететь на Марс? Вот я тебе дам целый лес. Он скажет, я не могу погрузить этот лес в мой космический корабль. Нет-нет, возьми одну семечку. И в процессе времени, поливая эту семечку, создав условия для ее существования, из нее появится дерево, которое даст тысячи, миллионы семян. И таким образом из одной маленькой семечки ты можешь оживить всю планету. Вопрос только времени. Что такое время и пространство для Бога? Для Бога не существует время и пространство с нашей точки зрения, потому что Он вечен, и также вечны мы. Поэтому, рассматривая представление о том, кто такой Бог, мы не можем натягивать сову на глобус или принимать временные и ограниченные меры к безграничному. Да, Бога невозможно измерить сантиметром, или метром, или шагами, или микронами, или взвесить его на весах, или оценить его с точки зрения системы оценки недвижимости или драгоценных камней. Нет. Все, что связано с Богом, должно быть оценено и рассматриваемо с духовных точек зрения. Да? Когда мы говорим слово «безграничное», оно тоже состоит из безграничного. Когда мы говорим «невероятная красота», в этом тоже существуют некие духовные эталоны красоты. Когда мы говорим слово «бессмертие», мы понимаем, что лето, осень, зима, весна – это циклы бытия. Таким образом, рассматривая Бога как целое, мы также можем найти закономерность в его частях. Пример очень простой. Если вы будете изучать сакральную геометрию, вы увидите, что фракталы – это повторение самих себя. И вам расскажут, что мир состоит по принципу фракталов. Вы поймете, что Фибоначчи, который, кстати, взял свои идеи из ведических текстов и об этом пишет в своей книге, он показал принципы золотого сечения, он показал принципы строительства этой реальности. Это крайне интересно. Самое простое — увидеть фракталы в каком-то овоще, как артишок или брокколи. И мы увидим, что из брокколи исходят маленькие брокколи, да, и все это становится одним целым. И также это одно целое растет на другом целом. Таким образом, мы увидим, что мир не просто прекрасен, он также имеет свои сакральные закономерности. И теперь возникает вопрос, почему это не преподают в школах? Почему это не преподают в университетах? Но следует помнить о том, что Пифагор именно этим и занимался. Он именно это и преподавал. Он преподавал математику и философию. И высшие его из учеников на высшем этапе обучения были именно математиками и философами. Таким образом, философия и математика – две взаимопроникающие науки. Но в современном мире мы видим, что математика – это отнюдь не философы, а философы – это отнюдь не математики. Почему? Потому что материалистическая идея материалистического образования не подразумевает под собой понятие знания в целостности. Наоборот, это попытка разделить все на маленькие кусочки, чтобы понять. И в этом есть определенная материалистическая логика. Например, если мы хотим изучить машину, мы должны сначала понять, что есть кузов, двигатель, руль, колеса. Но если мы хотим ехать на машине, то мы не можем ехать на машине без двигателя, без колес или без руля. Руль – самая небольшая, но очень важная деталь машины. Мы должны собрать ее в целостный аппарат, и тогда она начнет функционировать. Таким образом, если мы хотим изучить Бога, мы должны рассматривать его как целостное явление, как целостный феномен, но далее рассматривать его определенные грани и части, и понимая то, что им нет конца и начала. Но при этом каждая грань-часть абсолютно объективно может быть изучена и рассмотрена нами. Таким образом, мы должны также откинуть метод интеллектуального познания Бога. Почему великие мудрецы и йоги предавались постоянно время медитации? Потому что медитация – это не попытка использовать свой жесткий диск, свой процессор и свой крайне несовершенный ум. Хотя он, конечно, более совершенен, чем шимпанзе, которого нам навязывают как нашего близкого родственника. Но даже у шимпанзе может быть больше голова, чем у нас. Но нужно понимать, что материальный ум, материальный разум – это лишь инструмент виртуальной реальности. Это некий GPT-чат, который имеет крайне ограниченные возможности. Тогда как истина передается напрямую из космоса в наше сердце, там, где присутствует душа. Проекции души здесь, на сердце. Поэтому, когда мы погружаем во время медитации свои мысли в сердце, направляемся на тонкое состояние души, божественного разума, когда мы открываем свои духовные каналы во время молитвы, тогда понимание приходит к нам. Еще раз, это не значит, что мы не можем использовать свой ум и разум, интеллект. Это крайне важные инструменты. Это как компьютер или калькулятор, который вы постоянно носите с собой, или мобильный телефон. Это очень хороший инструмент. Ум, разум, чувства. Мы постигаем через них наш мир, но если направить эти инструменты на постижение божественного и использовать их на благо души, и если подключиться к духовному интернету, божественному интернету, и быть онлайн, тогда мы будем скачивать то самое свежее духовное знание из космического сознания, из божественного сознания. И этим люди, которые занимаются духовностью, медитацией, отличаются от людей, которые не признают эти методы. Хотя эти методы крайне, крайне объективны. Попробуйте поработать с отключенным от мобильных сетей айфоном. Он будет не лучше, чем маленький калькулятор. Он не будет выполнять свой функционал на 90%. Может быть, только 1% вы сможете использовать от айфона, если он не подключен онлайн, если у него не установлены софты, и если вы не пользуетесь там навигатором, интернетом, ютубом и так далее. Ну, скорее всего, этот айфон сможет использоваться вами как фонарик, или вы сможете чесать им спину, или вы будете любоваться его красотой. Возможно, вы сможете делать фотографии, но не сможете их отправлять или записывать видео. Но главный функционал вашего девайса будет утрачен. Быть на связи, быть онлайн. Также и человек, его главный функционал утрачен. И восстановить этот главный функционал, это значит получить связь с высшим миром. Таким образом, я не предлагаю вам какое-то банальное, абстрактное эзотерическое знание о аватарах и боге, которое написано в индийских сказках или в азиатских сказках, и можно рассматривать на канале National Geographic как некую идею о каких-то древних цивилизациях, которые когда-то существовали. Нет, эти древние цивилизации оставили вполне объективные знания. Чтобы понять, насколько это объективное знание, могу сделать пример. Те цифры, которыми мы сейчас пользуемся, это ведические цифры. Это не арабские цифры. Арабы переняли их в Индии. И у этих цифр есть Ноль. Ноль – это очень важное абсолютное число, о котором мы поговорим позже. Без ноля невозможно программирование. Таким образом, древние занимались программированием в своем сознании и осознавали материю. 1-0, 1-0 – это всего лишь навсего принципы программирования. Но у европейцев не было ноля. Ноль появился только из вед. И если бы не было ноля, не было бы сегодняшней передачи, не было бы сегодняшних девайсов, не было бы цифровых различных продуктов и так далее. Вот очень просто, насколько практичное знание я вам пытаюсь передать. Просто знание о ноле. Если вы говорите о том, что меня не учили об этом в школе, мне не объясняли это родители, то я хочу вам сказать одну важную формулу. Незнание закона не освобождает от ответственности. Да, если вы приезжаете в какую-то страну и ведете себя так, что вы не знаете законы этой страны, вы все равно подлежите ответственности. Поэтому человек не может говорить о том, что мое невежество является причиной для меня не раскрытия своих духовных качеств. То есть невежество – это наш главный враг. И благодаря невежеству мы не обладаем этими знаниями. Если кто-то нас чему-то не научил, это, конечно, печально. Но это не значит, что, посмотрев это видео, вы не сможете заинтересоваться этими темами. Мои видео – это мотивационные программы, которые позволят вам прийти на наши семинары, прочитать литературу, стать частью духовного сообщества и практики, и открыть для себя невероятные возможности и перспективы. Опять же, эта лекция – очень начальная лекция, которая дает некие начальные принципы науки об аватарах, которые описаны в ведических произведениях. И в заключение этой лекции хотелось бы сказать, что крайне важно помнить, что аватары приходят всегда, да, в каждую эпоху, в каждое время. Не так давно пришел аватар Шри Чайтанья Махапрабху, он пришел как духовный учитель и принес Маха-мантру. Это очень возвышенный аватар, о котором еще до конца не узнало все человечество, но все слышали Хари Кришна Махамантру. Именно эта Хари Кришна Махамантра была принесена Чайтаньей как Махамантра, как великая духовная молитва, песня освобождения для людей эпохи Кали, для людей нашего современного века, людей, которые ограничены своим восприятием, людей, которые больше погружены в техническую эволюцию, нежели в экологическую духовную систему самопознания. И именно для таких людей, как мы с вами, и пришел Шри Чайтанья, его великие спутники. Поэтому его мантра, которую сейчас я вам напомню, «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», является высочайшей мантрой в ведических писаниях. Сказано, что в ней присутствуют все аватары, все духовные энергии. И просто повторяя эту мантру и практикуя медитацию на звук этой мантры, человек обретает все духовное знание не только о себе, но и о Боге. Надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Оставайтесь с нами на связи. Спасибо. Так, ну что, на этом закончим, да? Или еще что-то в потоке?
Смотрите, как сейчас половина первого. Еще до обеда полчаса.
Давайте потратим это. До обеда. Ну, эту штуку закончили. Ну, полчаса вот предлагают записаться на прием к астрологу. Так, что мы пишем?
Ну, мы прошли читание, что только начали, наверное, рассказывать. Можно побольше. У нас там есть плейлист продвинутый. Пророку с нами мы хотели тоже записать.
Продвинутый плейлист.
Но у нас там пока вообще ничего нет.
Итак, дорогие друзья, это с вами Аватхуд. Роман, можно чашку чая? Дорогие друзья, это с вами Аватхуд. Сегодня мы продолжаем с вами беседу на тему аватары, аватары Бога. И в прошлой беседе мы поговорили о том, что само значение санскритского слова «аватар» – это тот, кто нисходит, тот, кто проявляет себя в разных образах. Мы уже говорили, что у Бога множество аватаров. таких как Будда, который пришел как духовный учитель, Парашурам, который пришел как великий воин Калки, который придет в конце Кали-юги и освободит человечество. И многие другие аватары, которые описаны в Ведах. Существуют также древние тексты, которые описывают очень подробно аватары, их значение, их положение, их духовную природу, то, как они действуют в мире материи, то, как они действуют в мире духа. В одном из таких древних текстов Гарга-самхиты описано 6 типов аватаров, из которых 2 крайне интересны. Это Пурна и Парипурна. Пурна аватар – это источник аватаров, или еще раз его называют аватари. А Парипурна – это почти что полный аватар. К таким аватарам можно причислять, например, Господа Раму, который приходит и вершит великую Рамаяну, легенды о которой известны не только в Индии, но широко за ее пределами. И вот среди всех этих аватаров Парипурна, самый полный аватар, является Бог Кришна. Почему Кришна? Как я уже говорил, Кришна – источник любви, красоты и гармонии. Именно любовь, красота, гармония управляют миром. Источник всего – это не источник страха или силы, а это источник любви, красоты и гармонии. Сила, закон, творение – все исходит из Бога. Но в высшей степени его природа – это красота и любовь. И поэтому многие религии, они приходят к выводу, что любовь и красота – это высшее. А христиане говорят, Бог – это любовь. А буддисты говорят, надо созерцать внутреннюю красоту. Но именно источник всех аватаров, Кришна, занимает именно такое положение. И поэтому он сам говорит, «Паритраная саднунам винашая чадуштитам». Это слова на санскрите из Бхагавад-гиты, когда Бог говорит о том, что я прихожу в этот мир, чтобы удовлетворить духовную потребность тех моих преданных, святых, которые с любовью служат мне и жаждут постичь меня, жаждут увидеть меня. Но я также прихожу в этот мир, чтобы восстановить принципы религии, принципы закона. И иногда он приходит как Рама, как грозный воин. В образе человека он сражается со злом. Иногда он приходит как Будда, сын царя, и отбросив все царские регалии, становится подвижником и йогом и учит людей через медитацию. Но в Кали-югу, в эпоху, в которой мы сейчас живем, а это эпоха деградации человечества, когда технический прогресс захватывает ум, сознание человека и полностью отделяет его от природы, но не только от физической природы, а от своей внутренней природы. Именно в это время Шри Чайтанья, аватар Кришны, приходит, чтобы воспевать святые имена Маха-мантру. Можете себе представить, что в каждую эпоху приходит аватар, который несет знания, способные изменить человечество именно в то время. И сейчас, в эту эпоху, когда мы заняты техническим прогрессом и такой глобальной эксплуатацией на уровне корпораций, банков, безусловных желаний людей, все хотят стать миллиардерами, миллиардерами великими. Да? То есть сами цели общества построены на тонкую эксплуатацию, можно сказать, империализм, такой монополизм. Это тренд не только у богатых, такой тренд у бедных тоже. Вот. Именно в эту эпоху, чего нам не хватает больше всего? Это любви, сострадания, качеств, внутренней духовности, понимание связи всего с Богом. И тогда, если мы достигнем такого сознания, не только наше общество будет свободно от эксплуатации, экологически чистое и совершенное, но мы также сможем в рамках всего общества двигаться в сторону бессмертия и духовного просветления. Поэтому это не просто какая-то формальная идея практиковать бхакти-йогу для того, чтобы возвыситься самому. Нет. Это идея в том, что именно общество людей, которые практикуют бхакти-йоги, бхакти-йога будет наиболее экологичным, наиболее совершенным, лишенным потребительства, эксплуатации и высокоидеальным, то, о чем мечтали, начиная от Карла Маркса, заканчивая Иисусом Христом. И Христос, и Маркс говорили об этом с разных точек зрения. Но невозможно создать такое общество без какой-то системы, принесенной самим Богом. Поэтому в Кали-Югу Кришна является как аватар, источник аватаров Шри Чайтанья, и он приходит в этот мир как великий учитель. Он не учит людей различным материалистическим наукам, он не учит людей йоги, медитации, он учит людей самому главному – любви к Богу и воспеванием святых имен. Он показывает, что «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе». Это великая мантра освобождения, которая является высочайшей среди всех мантр, она находилась в глубине священных писаний. Безусловно, все, кто изучали священные писания, знали эту мантру. Но именно с приходом Шри Чайтанья Махапрабху эта мантра была открыта всему человечеству. И именно воспевая эту мантру, просто через песню и танец божественной любви, Шри Чайтанья учил всех высшему божественному созерцанию Бога внутри своего сердца, любви, красоты, гармонии. И таким образом Шри Чайтанья прошел через всю Индию, оставил после себя великое учение великих святых и удалился обратно в свою духовную обитель. Поэтому приход Шри Чайтанья описан в Ведах как невероятно ценное, ценное духовное событие. Также говорится, что он глухий аватар, он скрытый аватар. Почему? Потому что в этот момент Бог оставляет законы дхармы, законы религии и включает в своем сердце процесс любви и прощения. И его называют Карунья-аватар, аватар любви и сострадания, аватар прощения, прощение через любовь, прощение через гармонию. И таким образом сказано, что законы кармы, они справедливы. Они действуют справедливо. Каждый в этом мире получает справедливо. Даже на воротах концлагеря немецкого был написан этот лозунг «Каждому свое». То есть если человек попал в этот концлагерь, значит, его карма такова. И те, кто создавали концлагеря, они были эзотериками, мистиками. Они знали про законы кармы. Но не понимали то, что высший закон Бога – это любовь и прощение. Это сострадание и гармония. И поэтому, несмотря на то, что карма крайне справедлива, Шри Чайтанья Махапрабху в Кали-Югу не пытается руководиться законом кармы. Он пытается, чтобы каждый соприкоснулся с Махамантрой Хари Кришны, которая способна уничтожить любую карму. Еще раз очень важно понять, что карма – это закон причинно-следственных связей, но это всего лишь навсего материальный закон. В мире духа, в мире Бога не существует закона кармы, потому что там он не нужен, им управляет любовь. Это очень просто. Вам не нужен банкомат дома, вы не платите своей маме за кофе, своему папе за обед или своим родителям за аренду вашей комнаты. Нет. Почему? Потому что в семье всем управляет любовь, также в духовном мире всем управляет любовь. Но если вы пойдете в какую-то кофейню, там, возможно, работает чья-то чужая мама, вам придется заплатить. Если вы решите переехать от родителей и арендовать себе жилье, вам придется платить за него, потому что там другие законы. Таким образом, мы поймем, что законы любви работают только в семье, в ограниченном круге. И поэтому духовный мир – это семья Кришны, это семья Бога. И оттуда Бог приходит и приглашает нас в свою семью. Но мы можем сказать своим родителям «Спасибо большое, мы уже пожили дома, теперь мы хотим пожить своей отдельной жизнью, создать свое счастье, сами быть богами, богами, сами хоть быть управляющими нашей судьбы». И таким образом Бог говорит: «Пожалуйста, вот тебе материальный мир, ты можешь здесь быть богом, ты можешь попытаться построить свою корпорацию, свой вечный источник счастья, свою личную семью. Я не мешаю тебе, попробуй это сделать». И попав в этот материальный мир, это именно то, чем мы занимаемся, как дети, которые играют в песочнице и строят свои песочные замки, призрачные иллюзии. Потом приходит дождь или кто-то разрушает их, дети плачут, но родители приводят их на следующий день, опять они начинают копошиться в песочнице. Так мы копошимся в этом материальном мире, подобно детям, в невежестве, утеряв все знания о своих подлинных родителях, даже не замечая их, просто потому что наше эго, наше внимание, все поглощено в эту материю. Но махамантра Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, пробуждает нас, да, этот звук пробуждает нас. Мы начинаем рассматривать мир по-другому. Я не просто какой-то эгоист, ради которого все мои родители должны выполнять мои капризы, я буду топать ножкой, плакать и кричать, и рвать какие-то бумажки, да, как ребенок, который не может получить свое желаемое. Нет, я член семьи, мой долг служить, отдавать и любить. И таким образом меняется наше сознание. Так мы постепенно, узнавая учение Шри Чайтаньи, начинаем взрослеть, обретаем духовную зрелость и понимание того, что в этом мире мы присутствуем не для того, чтобы страдать или наслаждаться, а для того, чтобы получить тот самый необходимый опыт, чтобы вернуться в мир любви, в мир гармонии. Как бы это не было, это как бы не была от нас далеко эта перспектива, но это единственный метод обретения счастья. Еще раз повторю, в этом мире мы ищем счастье. Существует только единственный метод обретения счастья. Это соприкоснуться с источником счастья. Источник счастья – это Господь. И в образе Шри Чайтаньи этот Господь приходит и говорит: «Хорошо, я отменяю принципы игры, в которую ты играл много раз и проигрывал. Я даю тебе сейчас то, что ты хотел, но ты должен это принять». И принятие принципов любви и гармонии зависит от нас, потому что в игре мы абсолютно свободны. Мы можем играть по принципам высшего мира или создать свои правила. Обратите внимание, что в этом мире люди всегда создают свои правила. Они понимают, что нам нужны законы. И в конечном итоге они создают такие законы, от которых страдают сами. И в какой-то момент мир разрушается, цивилизация разрушается. Так происходит всегда, потому что человек идет по пути саморазрушения. И если вы скажете: «О, а почему?» Очень просто. Как люди становятся преступниками, как люди становятся наркоманами, как прекрасные женщины становятся проститутками, которые опущены до самого нижнего уровня, только потому что они потворствуют своим чувствам и начинают принимать наркотики, начинают вести греховный образ жизни, начинают совершать преступления. В итоге они попадают в тюрьму. Это естественный процесс. Чем более человек свободен, тем больше у него шансов злоупотребить своей свободой. А злоупотребление свободой всегда приводит его к ограничению. Также и цивилизация, которая ищет так называемую свободу, в итоге она, нарушая принципы гармонии, приходит к ограничениям, к разрушению. И это произошло с римской цивилизацией, греческой цивилизацией. Даже ведическая цивилизация была разрушена, потому что люди имели право не следовать главным принципам ведической цивилизации. Таким образом, на пороге нашей эпохи Кали ведическая цивилизация была разрушена, и аватар Чайтаньи пришел в этот мир, чтобы восстановить принципы любви и гармонии. И эти принципы невозможно установить с помощью голосования демократического или через какие-то материальные процессы. Эти принципы учения Чайтаньи должны быть приняты каждым из нас на своем уровне осознанности. Еще раз повторяю, каждый из нас может принять Бога на своем уровне осознанности. Это не вопрос какого-то коллективного решения или какой-то страны, где те или иные религиозные догмы или законы. Нет. Бог индивидуален для каждого. Каждый принимает Бога сам. До той степени, до какой мы принимаем Бога, до такой степени мы имеем с Ним отношения. Поэтому надеюсь, что мои слова натолкнут вас на мысль о том, что не следует думать, что если я родился бедным, я не могу быть богатым. Не следует думать, что если я родился в Африке, где плохое образование, я не могу быть образованным человеком. Нет. Для этого необходимо предпринять определенные действия. Также на духовном пути. Если вы родились где-то, где вы не знали о ведах, о учении Чайтаньи, это вовсе не значит, что вы не можете обрести эти знания. Тем более вы уже на нашем канале, вы подписались, вы слушаете, вы ставите лайк, вы хотите узнать больше, и мы обязательно расскажем вам больше. Это наш долг делиться высшими идеями с вами абсолютно бесплатно ради вашего и нашего блага, ради общего блага. Большое спасибо. Оборыжить мы будем легко. Так, ну что, полтора часика мы отработали немножко, да? Вырубаем тогда телефоны. Мои поклоны те, кто видит эту запись. Надеюсь, что вы поучаствовали в нашей выставке, в нашей студии, в ежедневной записи контента. Большая просьба, если вы хотите поучаствовать в распространении этого контента, мы создаем команду, у нас много каналов, много, и мы хотим делать такую глобальную санкиртану. Сейчас санкиртана, она в интернете. Поэтому нам нужны помощники. Пишите Санкаршину, И мы будем стараться расширять все наши каналы, все наши источники информации на всех языках. Благодаря современным технологиям Tool CDD у нас как бы прекрасно идет как бы дистрибьюция, но нам нужна помощь. Большое спасибо.